В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Раздвоение мечты. В партии грузинской власти одновременно ждут статуса кандидата в ЕС и разоблачают глобальную партию войны.
Сегодня мы должны расширять круг друзей в Евросоюзе. Вместо этого мы обретаем врагов благодаря риторике грузинских властей.
Пиарова победа. Как в Южной Осетии используют тезис «Навеки с Россией» для политического самоутверждения.
Какой интерес у Ленинградской области может быть к Южной Осетии? С тем же успехом можно было заключить контракт с северо-западным пароходством на обслуживание югостинских кораблей.
Подводная железная дорога. В Абхазии ливневые дожди привели к транспортному коллапсу.
А вода прибывает, смотрю вдаль и вижу, что уже камнями засыпало место, где сильно поток воды шел, и я понимаю, что теперь вода пойдет в нашу сторону.
Все это, а также «Украинская правда» президента Зурабишвили. Слушаем Зураба Башидзе, блог Тенгиза Аблотя, рубрики «Голоса и обзор прессы» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые расскажет Кейти Бочуришвили.
Европарламент принял резолюцию в поддержку Украины, в которой, среди прочего, содержится призыв к союзникам по НАТО выполнить свои обязательства перед Киевом и начать процесс принятия Украины в альянс после завершения войны. За документ проголосовали 425 депутатов, против 38, воздержались 42. Об этом сообщается на сайте Европарламента. Депутаты ожидают, что процесс вступления начнется после окончания войны и будет завершен как можно скорее, сказано в документе. В резолюции подчеркивается, что интеграция Украины как в НАТО, так и в ЕС повысит региональную и глобальную безопасность и укрепит связи между Украиной и евроатлантическим сообществом. Кроме того, депутаты Европарламента осудили разрушение дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области Украины, назвав произошедшее военным преступлением, а также призвали принять адекватный пакет мер ЕС по восстановлению Украины и открыть в этом году переговоры о вступлении Киева в ЕС. В конце сентября прошлого года президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В Вильнюсе 11-12 июля состоится саммит НАТО. Основным вопросом на нем станет вступление в альянс Украины и гарантии, которые НАТО может дать Киеву в отношении членства страны и ее защиты. Как заявил в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» президент Чехии генерал Петр Павел, Украина может получить гарантии, которые будут представлять собой нечто среднее между теми гарантиями, которые НАТО ранее предоставило Финляндии и Израилю. В результате очередного ракетного удара по Кривому Рогу, второго за три дня, разрушено два предприятия, один человек получил ранения. Имеются существенные разрушения производственных сооружений, разбиты газопроводы. Возникли пожары, об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак. В ночь на 13 июня в результате российского ракетного удара в Кривом Роге погибли 12 человек. Одна из ракет попала в жилой пятиэтажный дом. Воздушное командование ВСУ заявило, что в ночь на четверг силам ПВО удалось сбить 21 российский беспилотник. В воздушной атаке, по данным украинских военных, Россия также использовала 4 крылатые ракеты, запущенные со стороны Каспийского моря. Одна из них была уничтожена, остальные попали в промышленные объекты на территории Днепропетровской области, говорится в сообщении. Украинские СМИ пишут, что ночью взрывы также раздавались в Одесской области и в Харькове. Воздушная тревога, в том числе в Киеве, объявлялась за ночь несколько раз. В Херсонской области, по последним данным, не менее 10 человек погибли на правом подконтрольном Киеву берегу Днепра после разрушения 6 июня плотины Каховской ГЭС. Об этом «Радио Свобода» сообщили в областной военной администрации. Без вести пропавшими считаются более 40 человек, включая 7 детей. Подтопленными на подконтрольной Украине территории региона остаются более 3000 домов. В свою очередь, назначенный Россией глава Херсонской области Владимир Сальдо написал в Телеграме о подтвержденной гибели 18 человек на левом берегу Днепра. В больнице доставили более 90 человек. Эвакуированы в общей сложности 7500 человек. Минздрав Украины на фоне наводнения опасается возможных вспышек инфекций, в частности, холеры. По данным ведомства, что на поверхности воды зафиксирована микробиологическая активность. Случаев заболеваний пока не выявлено, но врачи готовятся к неблагоприятному развитию ситуации. Врачи просят жителей не купаться в водоемах и не использовать воду для обработки продуктов. Рыбная ловля категорически запрещена. В спецприемнике Ростова-на-Дону умер 40-летний активист Анатолий Березиков. Об этом сообщает ОВД-Инфо. Адвокат Березикова Ирина Гак подозревает, что ее подзащитный мог погибнуть в результате пыток.
Зафиксировала у Березикова следы от электрошокера. Он мне вчера жаловался на то, что ему угрожали, и на то, что он опасается, что его убьют. Во время судебного заседания Березикова привезли в судебное заседание, он пояснял, что его вывозили после его освобождения из спецприемника, его сразу же в наручники заковали сотрудники отдела полиции номер 4. Он жаловался на то, что его увезли за город, что там его пытали электрошокерами. Судебное заседание 31 мая по рассмотрению материалов по делу об административном правонарушении. Мы вызвали скорую помощь, мы требовали, чтобы скорая помощь зафиксировала его жалобу, что его пытали электрошокерами, что ранее ему при входе 10 мая, в ходе производства фактически у него обыска, который не был никак задокументирован, там не было понятых и не были составлены никакие процессуальные документы. Березиков говорил, что ему поломали ребра.
Сотрудник спецприемника сообщил ОВД-Инфо, что активист покончил с собой. Основанием для преследования стало то, что Березиков расклеивал в городе листовки украинского проекта «Хочу жить», принимающего обращение военнослужащих РФ о сдаче в плен, пишет ОВД-Инфо.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кетти Бочеришвили. Она еще вернется к нам в студию в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Брюссель и заявление европейских чиновников после встречи с ним усилили опасения многих, что страна может не получить статус кандидата на вхождение в Евросоюз до конца года. Скептицизм вызывает интерпретация европейских посланий представителям правящей грузинской мечты. В то время, когда премьер-министр Гарибашвили заявляет в Брюсселе о выполнении 12 заданий для получения статуса, лидер правящей грузинской мечты Ираклий Кабахидзе в Тбилиси увязывает этот вопрос с конспирологией и решением глобальной партии войны. Тему продолжит Мзия Парисяшвили.
Антизападную риторику и конспирологические мифы премьер-министр Иракли Гарибашвили, уезжая в Европу, на этот раз оставляет в Тбилиси. За 2 дня его визита в Брюссель и встреч с высокопоставленными должностными лицами евроструктур с его стороны не было сделано никаких скандальных заявлений. После встреч с еврокомиссаром Оливером Вархеем и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем Гарибашвили на своей странице Twitter делился краткими заявлениями. В них глава грузинского правительства благодарил еврочиновников за поддержку Грузии на пути к Евросоюзу и рапортовал о прогрессе в выполнении 12 рекомендаций, необходимых для получения страной статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. Правда, с Вархеем и Мишелем, в отличие от прежних встреч, не было совместных конференций, что стало тревожным сигналом для многих грузинских наблюдателей и оппозиционеров. И во время выступления на арт-фестивале «Европалия», посвященного Грузии, Иракли Гарибашвили не стал повторять российскую вещь все интервенции в Украину, как это было недавно на Братиславском форуме безопасности. Тогда премьер сказал, что причиной войны стало желание Киева вступить в НАТО. Гарибашвили лишь отметил, что вторжение России в Украину ослабляет современные ценности и основополагающие принципы международного порядка, и что Грузия уверенно стоит рядом с дружественной страной и свободным миром, с Украиной и украинским народом. Тем не менее, незамеченная ранее политкорректность Гарибашвили не спасла его от унизительных протестных выкриков и обвинений в его адрес. Куда бы ни направилась грузинская делегация во главе с премьер-министром, их поджидала маленькая, но шумная группа грузинских активистов с транспарантами «Иракли россиянин, не мой премьер-министр». Были слышны и выкрики. «Вы рабы, рабы России, попрошайки, езжайте со своим кабинетом в Россию». Не обошлось и без потасовки одного активиста с охраной премьер-министра. Активиста Эмзо Кварацхелия в Брюсселе опознал из Тбилиси председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе и тут же обрушился на оппонента в изнацдвижении и на бывшего экс-министра обороны, владельца ТВ-формула Давида Кезерашвили. По словам Кобахидзе, они мутят воду везде, и в Бельгии, и в Грузии.
Там тоже оказался один из националов, ЛГБТ-активист. Он и здесь активничал, теперь, оказывается, уехал туда. Кезерашвили финансирует такие малочисленные акции украденными у европейских пенсионеров черными деньгами.
Всех тех оппонентов, которые устраивают акции протеста и перформансы, Кобахидзе назвал кровавыми националами, больными коллективным нацдвижением и причислил их к локальной партии войны. Но главную опасность, как поведал далее обществу глава партии и власти, следует ожидать не от локальной, а от глобальной партии войны. Это из-за нее, по словам Кобахидзе, шансы Грузии получить статус кандидата уменьшаются до 50%.
Из 27 стран Евросоюза достаточно заставить одного сказать «нет» в предоставлении статуса кандидата, и страна останется без него. Исходя из этого, глобальной партии войны очень легко манипулировать решениями ЕС, поэтому риски высоки. Но если мы и власть, и общество покажем глобальной партии войны, что внутри страны у нас есть твердая позиция, наши шансы получить статус кандидата увеличатся.
При этом Иракли Кобахидзе отказался называть страны, которые входят в партию глобальной войны, чтобы избежать неловкости. Грузинская мечта продолжает упорно заявлять, что большинство из 12 рекомендаций почти выполнены. Что касается двух – о деполяризации и деолигархизации, в первом случае грузинская мечта ответственность возлагает на именуемую ею деструктивной радикальную оппозицию, а в случае деолигархизации партия власти призывает Еврокомиссию вообще изъять этот вопрос из 12 пунктов. В противном случае грузинская мечта задействует закон о деолигархизации, который в таком виде настоятельно рекомендуют не принимать эксперты Венецианской комиссии, поскольку перенятый из украинской модели закон учитывает персональный, а не системный подход к проблеме. Как утверждают и сами представители правящей силы, по этому закону олигархами будут объявлены состоятельные оппозиционеры, в том числе Давид Кезерашвили, но никак не основатель партии власти Педина Иванишвили. В грузинской мечте не услышали и сегодняшний призыв посла Евросоюза Павла Гирчинского о том, что не следует отказываться от пункта о деолигархизации и что в Евросоюзе ждут конструктивных новостей из Тбилиси с полноценным выполнением всех 12 заданий. Беспартийный депутат, бывший глава Совбеза Теона Акубардия, заявление представителей Евросоюза после встречи с премьер-министром Гарибашвили считает последним предупреждением Брюсселя Тбилиси. Разговоры с партнерами тоном крутых парней указывают на то, что власти ничего делать не намерены. От премьер-министра мы слышим упрямое заявление о том, что все выполнено, в то время как партнеры призывают сделать все, чтобы выполнить рекомендации. Они перешли к открытой пропаганде, чтобы обвинить не себя, а Запад в том, что Грузия, скорее всего, упустит этот шанс. Видно, что они хотят сохранить власть, но не цивилизованно. Выбор большинства грузинского населения. Мы накануне услышали два тяжелых заявления после встречи Гарибашвили. Еврокомиссар Вархей назвал попытками выполнения рекомендаций и призвал ускорить работу в этом направлении. В то же время был призыв Шарля Мишеля об осуществлении инклюзивных реформ и ни одной совместной пресс-конференции с премьером. Это послание о том, что Грузия не на правильном пути. Грузинская мечта не ведет страну в Европу. Думаю, это было последнее предупреждение, и грузинская мечта должна ответить за это. Ничего хорошего в этом направлении от власти не ждет бывший министр обороны, глава НПО «Гражданская идея» Тина Хидашели. Пессимизм преобладает над оптимизмом в вопросе о том, что будет делать грузинская власть до конца года. Сегодня мы должны расширять круг друзей в Евросоюзе. Мы должны приумножать тех лидеров, министров иностранных дел европейских стран, которые будут отстаивать нашу евроинтеграцию на саммитах, заседаниях Европейского совета, Еврокомиссии. Вместо этого мы обретаем врагов благодаря риторике грузинских властей. В такой ситуации нам будет трудно лавировать и достигать результатов. Тина Хидашели спешит добавить, что отчаиваться раньше времени, тем не менее, не стоит. Предварительной оценки Еврокомиссии по выполнению 12 пунктов осталось ждать до октября. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Грузии набирает обороты скандал вокруг аудиозаписи телефонных разговоров Зураба Абашидзе с президентом благотворительного фонда имени Чайковского Марком Зильберквитом и журналистом Владимиром Познером. Оппозиция сочла неподобающим поведение грузинского дипломата, извинившегося перед собеседниками за инцидент, произошедший в 2021 году, и потребовала упразднения института переговоров Карасин-Абашидзе. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Для части оппозиции аудиозаписи телефонного разговора, предположительно спецпредставителя премьера Грузии с президентом благотворительного фонда имени Чайковского Марком Зильберквитом и журналистом Владимиром Познером, стали последней каплей. И до этого сомневавшиеся в необходимости неформальных переговоров между Грузией и Россией, в которых участвуют Григорий Карасин и Зураб Абашидзе, оппозиционеры потребовали упразднения этого формата. Позицию оппонентов властей озвучила исполнительный секретарь ЛЕЛО Саломе Самадашвили.
Этот формат от начала и до конца пагубен. Мы неоднократно становились свидетелями того, как Россия использует его в своих интересах, а их руководители отчитывают Абашидзе.
Даже в момент утверждения этого формата переговоров с Россией в 2012 году особой необходимости в нем не было, говорит политолог Вахтанг Дзабирадзе. Впрочем, не носил он и негативной нагрузки, поскольку во время встреч Карасин-Абашидзе обсуждались социальные темы, а не политические. Вопросы в сфере культуры и экономики. Во всяком случае, так было заявлено.
Однако дело в том, что когда был создан этот формат, позиции властей Грузии были понятны. Они якобы шли в западном направлении. Тогда не возникало вопросов о том, что правительство может свернуть с этого пути. Сегодня же ситуация между нами и нашими партнерами настолько сложна, что существование подобных форматов отбрасывает тень на внешнюю ориентацию Грузии. Тем более, когда возникает опасение, что его, этот формат, используют в своих целях русские, грузины, оппозиция или власти, неважно. Было бы хорошо, если бы этот формат был закрыт. Все позитивные ресурсы, которые, возможно, были у этого формата, сегодня уже полностью исчерпаны.
Более того, записи, распространенные YouTube-каналом Cyberkmara, еще больше скомпрометировали формат, считает политолог. Телефонные разговоры, предположительно, были записаны в 2021 году, после того, как гражданские активисты и оппозиционеры опротестовали приезд в Тбилиси Познера и его друзей и практически вынудили их покинуть Грузию. В аудиозаписях слышен, предположительно, голос Зураба Абашидзе, который в разговоре с Марком Зильберквитом и Владимиром Познером называет участников акции нацистами, варварами, зондерами, проплаченными Саакашвили и извиняется перед ними за произошедшее. Более того, он говорит, что после этого все правительство и члены парламента от большинства трудились над заявлениями, осудившими участников протеста. Подобные комментарии представители партии власти, пытаясь защитить Зураба Абашидзе, делают и сегодня. К примеру, вице-спикер парламента Гия Вольский в интервью журналистам сказал:
«На эту тему Зураб Абашидзе разговаривает с гражданином Америки, который не в курсе того, что происходит в Грузии. Что касается моего мнения, 90-летний Познер не оккупант и вообще ничего из себя не представляет. Кто и о чем вообще его спрашивает. Так что разговор Зураба Абашидзе с американским гражданином, 90-летним Познером, не так важен. Я лично негативно отношусь к Познеру, но гоняться с яйцами за 90-летним стариком и сопровождающими его грузинами – это не показатель достоинства нашей нации».
Сам Зураб Абашидзе в интервью грузинской службе «Радио Свобода» сказал, что действительно общался после упомянутых событий с Марком Зильберквитом и Владимиром Познером. Однако разговор, распространенный в сети, был отредактирован.
Эта запись была получена незаконным путем. Этот разговор состоялся 2 года назад. Однако текст полностью исковеркан. Это фейк. Видно, им, распространителям аудиозаписи, понадобилось около 2 лет, чтобы смонтировать запись, как их это устраивало. Контекст изуродован, потому по содержанию я комментариев делать не буду.
Однако в оппозиции в заверении Абашидзе не верят. Участников акции 2021 года оппоненты называют патриотами, которые выступили против кремлевских пропагандистов, что депутат стратегии Агмашин Эбели Паата Манджгаладзе советует Изурабу Абашидзе и его единомышленникам.
Он называет варварством забрасывание яйцами, при этом не вспоминает наши села, которые русские сравняли с землей. Вот перед этими людьми он извиняется за то, что их забросали яйцами. Он, Абашидзе, опытный дипломат, пусть извинится перед семьями ребят, убитых в августе 2008-го.
В пресмыкательстве перед официальными лицами Российской Федерации и кремлевскими пропагандистами грузинского дипломата уличают не впервые, говорят представители оппозиции. В феврале текущего года в сети также распространяли записи телефонного разговора Абашидзе с главой Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорием Карасиным, за что грузинский политик также подвергся жесткой критике со стороны оппозиции. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Что читают и о чем пишут в абхазских средствах массовой информации? Их почитала Анаит Гагарян.
Медиаклуб «Авснеяха» пишет, что с 15 мая водительских удостоверений лишены 239 человек. Они также подвергнуты административному штрафу размером в 30 тысяч рублей каждый. Об этом в интервью изданию сообщил временно исполняющий обязанности начальника УГАИ МВД Лоу Иналыпа. Напомним, что 23 марта текущего года парламент Абхазии принял закон о внесении ряда изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Речь идет об ужесточении наказания за нарушение правил дорожного движения. Повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии алкогольного или иного опьянения влечет за собой административный арест на 15 суток с лишением права управления автомобилем сроком на 1 год. Если же транспортным средством управляет лицо, уже лишенное прав, но не пребывающее в состоянии опьянения, то оно подлежит административному аресту на 5 суток, а срок лишения права также продлевается на 1 год. Можно отметить, что число водителей, управляющих автомобилями в состоянии опьянения, снижается. Наши граждане, те, кто проинформированы, приняли данную меру и соблюдают ее, уточнил Лоу Иналыпа. Телеграм-канал общественной организации «Харахакалак. Наш город» публикует мнение заведующей отделом естественной истории в Абхазском государственном музее Таисии Алания о сохранении исторического облика Сухума. Она отметила, что Сухум каждый день теряет свое очарование, которым он отличался благодаря маленьким уютным строениям в 1-2 этажа. Они не закрывали панораму и не оттягивали на себя все внимание, оставаясь частью прекрасного архитектурной композиции старого Сухума. Мы потеряли уже очень много исторических объектов, а ведь восстанавливать можно и нужно было, даже разрушенные войной, особенно если сохранились фасады. Думаю, что срочно необходимо утвердить границы исторического центра. Не вносить в эту часть ничего нового, поддерживать, реставрировать старые строения. До сих пор жильцы домов, которые состоят в списке охраняемых, не подписывают охранные обязательства. Я долго не бывала, так сложилось в той части города, где идет стройка на улице Когония. А когда увидела, ужаснулась. Как можно было туда втиснуться? И посольство, я считаю, тоже не на месте. Теперь гостиница «Россия» потерялась среди этих монстров. Конечно, я против высоток этой и других чертей старого города, отметила Таисия Алания. Агентство социальной информации «Авсны» пишет, что 14 июня уже 17 лет по инициативе ВОЗ отмечают Сибирь. День донора крови. По статистике ВОЗ на 1000 человек требуется 30-40 доноров. В Абхазии эта цифра не превышает 15. Для Абхазии при нашей численности населения мы должны получать в год до 5000 доз крови. Но фактически эта цифра ниже в 5 раз. С 2000 года в Абхазии работает центр банка крови при республиканской больнице в Сухуме. В свое время при поддержке МККК и врачей без границ были созданы районные пункты пункты переливания крови, организованные на хорошем уровне. Ведется база данных доноров крови, в том числе по редким группам крови. Но количество заготавливаемой крови недостаточное. Люди в большинстве случаев сдают кровь, когда она экстренно необходима их родным, пишет агентство. Улучшить ситуацию в этой сфере признан закон о донорстве крови и ее компонентов, принятый парламентом в 2021 году. Автор законопроекта, юрист парламента Адица Цикутания, рассказала изданию, что закон предусматривает возможность донорам сдавать кровь на возмездной основе. В законе предусмотрено награждение грамотой «Почетный донор», которое также предусматривает единовременное денежное вознаграждение. Звание дается донорам, сдавшим кровь более 40 раз. В день сдачи крови донор должен быть обеспечен бесплатным питанием за счет организации, которая забирает кровь. В день сдачи крови донор освобождается от работы с сохранением зарплаты, студенты от учебы и военнослужащие от несения службы, сказала Адица Цикутания. Закон определяет создание единой базы донорской крови для обеспечения контроля в этой сфере. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Югоостинские руководители нередко рапортуют о подписании тех или иных соглашений с отдельными регионами России и выдают их за большую собственную заслугу. Не стал исключением и Алан Гаглоев. Зачем это президенту самопровозглашенной республики и чем подобные договоренности важны для общества, выяснял Мурат Гукимухов.
Пресс-служба президента отрапортовала об очередном достижении югоостинского руководства. Алан Гаглоев встретился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Встреча прошла в рамках Петербургского международного экономического форума после подписания соглашения между правительствами Южной Осетии и Ленинградской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурных сферах. Александр Дрозденко отметил значимость подписанного соглашения, которое, по его словам, позволит реализовать совместные проекты в различных целях. Цитирую. «Для нас важно это соглашение с Южной Осетией, потому что мы активно развиваемся и продвигаем свою продукцию, предлагаем свою территорию для реализации совместных проектов. Мы уже предварительно переговорили с правительством Южной Осетии о том, что такие направления, как промышленность, энергетика, транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство, это те направления, где мы действительно можем реализовать конкретные проекты». Конец цитаты. В свою очередь, Алан Гаглоев выразил уверенность в том, что благодаря тесному взаимодействию в рамках подписанного соглашения удастся реализовать все намеченные планы. А можно поподробнее, что это за планы и по какому поводу такой пафос? Я к тому, что мы уже были свидетелями грандиозных планов сотрудничества. Помните, еще Леонид Тибилов подписывал подобное соглашение с Воронежской и Орловской областями, с Карачаево-Черкесской республикой, а Анатолий Бибилов с Нижегородской областью и республикой Крым. Интересно, есть ли от этого какой-то прок? Или от нас его скрывают? Судя по тому, что было объявлено официальной прессой, где-то сейчас в Крыму должна работать сеть югоостинских фирменных магазинов, где на льготных условиях торгуют югоостинской продукцией. Где-то в Южной Осетии вот уже лет 5 как собирают щитовые дома для Сирии. Помните, как в Сирийскую Арабскую Республику ездила делегация из Южной Осетии? Как она встречалась с министром строительства Сирийской Республики? Тогда югоостинские товарищи хотели приступить к строительству высотных зданий в Дамаске. У них ведь в этом деле накоплен колоссальный опыт. Но после того, как узнали, что их потенциальные конкуренты, китайские подрядчики, строят дома по этажу в день, причем под ключ, согласились на щитовые одноэтажки. Ну и где они? Их нет. Хотя производство не хитрое. В интернете полно объявлений о продаже линий по производству фанеры и клееного бруса. Приедут, установят, научат работать коллектив. Всего дел на пару месяцев. Просто из тех, от кого все зависит, это никому не интересно. Надо признать, есть в этой поездке формальная и даже обязательная для югоостинского руководства часть. Посещение экономического форума делегации, признанного Россией государства, как демонстрация верности союзническому долгу. На этом, наверное, стоило бы и ограничиться. Но зачем было пускаться в эти глупости? Какой интерес у Ленинградской области может быть к Южной Осетии? С тем же успехом можно было заключить контракт с северо-западным пароходством на обслуживание югоостинских кораблей. Эта история напомнила мне другую. В начале нулевых Владимир Путин требовал от губернатуры повышения экономической эффективности. Дескать, хватит жрать федеральный бюджет, сделайте хоть что-нибудь сами. Тогда, на короткое время, одним из важнейших критериев оценки деятельности губернаторов стала их способность привлекать инвестиции. И началось. В северокавказские губернии приглашали представителей крупных иностранных компаний, названия которых были на слуху. Официальная пресса тогда широко освещала посиделки чиновников с фермачами. Дескать, подписан договор на строительство завода. Он станет крупнейшим в европейской части России. Компания такая-то
Ялта получила преимущественное право на разработку недр. В ближайшее время планируется добыча золота. По прикидкам экспертов, это принесет казне столько-то миллиардов рублей, и это только в ближайшие годы. Единственное, что скрывала официальная пресса, все эти соглашения были о намерениях. Они не предполагали ничего, кроме ни к чему не обязывающего «может быть когда-нибудь». Сегодня все эти проекты прибывают там же, где и производство щитовых домов в Южной Осетии. Хочу заступиться за российских губернаторов. Их понять можно. Они старались, чтобы получить президентское одобрение на пограбить субъект еще один 5-летний срок. Но зачем это руководителям Южной Осетии? Неужели всерьез кто-то считает, что в этих соглашениях есть какая-то польза? Если же это способ произвести впечатление на свою аудиторию, то для югостинского избирателя это должно быть обидно. Он никогда не давал повода держать себя за простачка. Есть в этой истории и трагическое. За время российской помощи в югоостинских элитах укоренилось иждивенчество. Они ведут себя точно так же, как губернаторы российских регионов. Не чувствуют времени, не видят цели, кроме личного счастья. Разница лишь в том, что от российских губернаторов население губерний уже давно ничего не ждет. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа «Время кавказских новостей» в студии Кети Бочаришвили.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью «Украинской правде» заявила, что готова посетить Киев. «Я всегда была готова приехать и сегодня тоже готова. Так что, если вы передадите сообщение, я могу приехать уже завтра», — сказала она. На вопрос журналиста, почему президент Украины Владимир Зеленский пока не пригласил ее посетить страну, она сказала, что это предположительно связано с не совсем удовлетворительными отношениями между правительственными кругами. «В некотором смысле я чувствую последствия этого, но опять-таки готова и уверена, что у нас будет такая возможность. Я надеюсь, что такой случай появится на Крымской платформе», — заявила она. Зурабишвили находилась с официальным визитом в Киеве в 2019 году. После начала полномасштабного вторжения России в Украину не посещали ни президент, ни премьер Грузии. Президент Грузии не верит в возвращение оккупированных территорий страны военным путем. Об этом Саломе Зурабишвили заявила также в интервью «Украинской правде». Она считает, что существует очень хороший выход и перспектива для оккупированных территорий Грузии. Это, по словам Зурабишвили, связано с предстоящей победой Украины в войне с Россией. «Я убеждена, что Украина выиграет войну. Моя твердая позиция, которую я озвучиваю нашим европейским и американским партнерам, заключается в том, что в конце... В ходе мирных или любой другой формы переговоров, когда Украина решит, что она хочет сесть за стол переговоров, чтобы окончательно определить, что было бы победой на тот момент, в то время я уверена, что в интересах всей Европы попросить Россию покинуть все оккупированные территории. По одной простой причине, и я говорю здесь не только как грузинка, ведь если РФ признает раз и навсегда, что она не может оккупировать территории своих соседей, меньших или больших, то Россия останется Россией. И через 5 лет, через 10 лет, через 15 она снова начнет нечто подобное, поскольку это будет поддерживать ее имперские амбиции. Сильный ветер и град нанесли ущерб муниципалитету Гурджиани. В результате затопления движения в селах на участке дороги государственного значения парализовано.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Кети Бочаришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Для меня помилование – моральный вопрос. Освобождение Михаила Саакашвили является прерогативой правительства. Так ответила президент Грузии Саломе Зурабишвили на вопрос «Украинской правды». Также туманно ответила она и о возможности помилования медиа-менеджера Ники Гварами. Власти приветствовали позицию президента в отличие от оппозиции. Подробности у Ираклия Рагвелидзе.
первой части интервью «Украинской правде» президент Саломе Зурабишвили отвечала на вопросы о внешнеполитической позиции Грузии. Она высказала уверенность в скорой победе Украины, заявив, что после этого и вопрос деоккупации территории Грузии станет частью повестки дня. Однако особый интерес представляла та часть интервью, на которой Саломе Зурабишвили может оказывать влияние. Почему президент Украины Владимир Зеленский не приглашал ее посетить страну после начала войны? Это связано с не совсем удовлетворительными отношениями между правительственными кругами, ответила Саломе Зурабишвили. Связана ли позиция украинской стороны с арестом Михаила Саакашвили, который также является гражданином Украины?
Я ответственна прежде всего перед грузинским народом. Как президент я должна считаться с тем, что чувствует грузинский народ. А он пережил 9 лет режима Саакашвили, оставившего после себя много жертв. И это вопрос, разделяющий и продолжающий разделять население Грузии. Ощущение населения таково, что Саакашвили должен заплатить за некоторые преступления, совершенные во времена его режима. Но вместе с тем есть ощущение, что с ним нужно обращаться достойно. Замечу, что запроса на экстрадицию не было. Помилование – это моральный вопрос, за который я несу ответственность перед людьми. К сожалению, власти могут по-разному реагировать на запросы об экстрадиции, но они должны реагировать. Они ответственны за это решение,
ответила президент. Саломе Зурабишвили обошла стороной вопрос, звонил ли ей президент Украины Владимир Зеленский по поводу освобождения Саакашвили. А на вопрос, не чувствует ли она, что этот момент может разрушить дружбу между Украиной и Грузией, она ответила, я надеюсь, что нет, я думаю, что нет. Я считаю, что наши отношения выше этого. Вопрос же о помиловании бывшего менеджера оппозиционного телевидения Ники Гварами президент ВНУ переадресовала правительству, отметив, что не может решать такие вопросы под давлением.
На сегодняшний день у нас, я думаю, 3000 заключенных. Любой человек из их семей, друзей или групп влияния может начать оказывать давление. Так что это решение лежит на мне. Я чувствую ответственность и буду действовать в соответствии с ней. Я беру на себя полную ответственность и буду действовать, когда решу, делать это или нет. Но чем меньше давления извне, тем лучше для помилования. Давить на власть, требовать ответа – это другое дело. Но полномочия по помилованию для любой страны, маленькой или большой, независимо от масштаба применяемой кампании, не могут быть предметом давления,
отметила президент. На сей раз власть воздержалась от критики президента. «Мы не будем вступать в полемику», – Саломе Зурабишвили заявил журналистам председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе.
«Мы ни при каких обстоятельствах не будем ее критиковать. Также мы говорим, что если президент будет делать заявление, которое отвечает нашим национальным интересам, мы это должным образом отметим. И да, ее сегодняшнее утверждение заслуживает отдельного упоминания. Мы не раз отмечали, что если Саломе Зурабишвили не пересекает определенных красных линий, это приветствуется. И это является наглядным примером того, что она действует в интересах государства, что заслуживает должного реагирования с нашей стороны. Мы всегда будем положительно оценивать любое заявление и действие Саломе Зурабишвили, которое соответствует национальным интересам страны»,
повторил Кобахидзе. В оппозиции считают, что несмотря на критику правительства, президент Грузии остается верна Бедзине Иванишвили, благодаря которому она была избрана. По словам одного из лидеров стратегии Агмашенебели Серго Чихладзе, в очередной раз были развеяны иллюзии об объективности президента.
«Она выдвинута на этот пост Бедзина Иванишвили и остается ему верна. Даже в сухих строках газетного интервью она не скрывает презрение к персоне Саакашвили, который пригласил ее в Грузию и назначил на высокий пост главы МИД. Кстати, это также вышло ему боком, так как она все время повторяла, что именно он является виновником развязывания войны против России в 2008 году. Во время встреч с ведущими европейскими политиками нам часто ставили вопрос, ну как, когда президент помилует Саакашвили? Ведь в резолюции парламента однозначно Саакашвили и Гварами считаются политзаключенными. И на это мы слышим непонятные отговорки госпожи Зурабишвили. Думаю, оппозиции не стоит тешить себя иллюзиями в отношении этого человека».
Напомним, во время празднования Дня независимости 26 мая президент Грузии подвергла острой критике внутреннюю и внешнюю политику правящей команды, чем навлекла на себе острейшую критику со стороны власти, а некоторые депутаты от грузинской мечты назвали ее предателем. Многие после этого рассчитывали на положительное решение вопроса политзаключенных с ее стороны. Ожидания усилились 31 мая, когда с трибуны Европарламента Саломе Зурабишвили обратилась к грузинской мечте с требованием не давить на нее. Именно поэтому оппоненты власти и правозащитники снова ждали четких действий и заявлений от Саломе Зурабишвили. Позитивно оценивая принципиальную и критическую позицию президента в вопросе поддержки Украины и возобновления прямых авиасообщений с Россией, многие напоминали ей, что пора от слов перейти к делу и помиловать заключенных бывшего президента Михаила Саакашвили и медиа-менеджера Нику Гварамия. Впрочем, судя по всему, президент в очередной раз решил взять тайм-аут в этом направлении. Из Тбилиси Ирак Лёра Гвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
На фоне украинского наступления в Брюсселе проходит встреча глав оборонных ведомств государств НАТО. Одновременно Европарламент принял резолюцию в поддержку Украины, в которой, в частности, содержится пункт с призывом к НАТО начать процесс принятия Украины после завершения войны. Владимир Унанянц следит за событиями.
Европарламент принял резолюцию в поддержку Украины. В документе содержится пункт с призывом к НАТО начать процесс принятия Украины в альянс после завершения войны и провести его в максимально сжатые сроки. Что же касается сегодняшней ситуации, то европейские законодатели настаивают. До обретения Киевом полноправного членства ЕС, НАТО и другие партнеры должны совместно с Киевом разработать механизм гарантии безопасности. За резолюцию проголосовали 425 депутатов, 38 голосовали против, 42 воздержались. Среди подобных гарантий военная помощь Украине. На сегодняшней встрече в Брюсселе в формате «Рамштайн» стороны договорились расширить пакет. Среди новшеств – реализация планов по обучению украинских пилотов использованию боевых самолетов F-16. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Когда именно будут приниматься решения, пока говорить рано, но то, что обучение началось, дает нам возможность также решить вопрос поставок самолетов, когда пилоты будут готовы на них летать.
Авиационная коалиция европейских стран заявляла о своей готовности помочь с обучением пилотов и раньше. Это произошло сразу после того, как в мае США наконец дали добро на передачу этих современных истребителей Киеву. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, для Украины это знаковое решение, особенно в контексте идущего контрнаступления.
Today we got the commitment of our partners that training courses will start.
Сегодня мы получили обещание наших партнеров, что начнется подготовка, и мы вместе начнем строительство этой коалиции истребителей. Мы начнем его с F-16, с Нидерландов и Дании в качестве лидеров, затем присоединятся другие страны.
We'll start it with the F-16.
Украинское контрнаступление – вызов всей западной военной промышленности. По мнению Йенса Столтенберга, война стала битвой на истощение, и союзники Киева должны решить первостепенные вопросы, связанные с производством вооружений и логистикой.
Украина has launched a counter-offensive. What we see.
Украина перешла в контрнаступление. То, что мы видим, это ожесточенные бои. Это еще первые дни, но мы также видим, что украинцы добиваются успехов и что Украина способна освободить оккупированные земли. Это происходит благодаря мужеству, отваге и навыкам украинских солдат. Но это также подчеркивает и демонстрирует, что поддержка, которую союзники по НАТО оказывают Украине, уже много-много месяцев на самом деле имеет значение на поле боя. Мы также рассмотрим, как дальше наращивать производство, потому что с осени прошлого года стало очевидно, что это война на истощение, а война на истощение – это битва логистики.
Since last fall it has been obvious that this is now a war of attrition.
Первую скрипку в этом вопросе играют США. Министр обороны страны Ллойд Остин призвал союзников удвоить усилия для обеспечения Украины средствами ПВО и боеприпасами, отметив, что Вашингтон принял решение о выделении нового пакета помощи на сумму более чем 2 миллиарда долларов.
And I ask that the members of this contact group continue to dig deep
Прошу, чтобы члены этой контактной группы продолжали усилия, чтобы обеспечить Украину средствами ПВО и боеприпасами, в которых она так остро нуждается для защиты своих граждан. Мы также продолжаем адаптировать наши системы к меняющимся обстоятельствам на местах и меняющимся потребностям украинских вооруженных сил. Украинские войска проявляют выдающуюся храбрость и мастерство, но борьба Украины – это марафон, а не спринт. Таким образом, мы продолжим предоставлять Украине как средства, необходимые ей в данный момент, так и те, которые в долгосрочной перспективе позволят обезопасить себя от российской агрессии. И не заблуждайтесь, мы будем с Украиной в долгосрочной перспективе.
And ultimately to prevail over Putin's campaign of cruelty and conquest.
Среди вошедшего в очередной пакет американской помощи ракеты для ЗРК «Патриот», артиллерийские снаряды и бронетехника. Но Украине нужно больше оружия. С соответствующей просьбой президент Владимир Зеленский обратился к Швейцарии. Берн придерживается давней политики запрета на передачу оружия швейцарского производства воюющим сторонам. Но Зеленский настаивает на том, чтобы швейцарские законодатели сделали исключение. В ноябре прошлого года Швейцария ввела дополнительное эмбарго на поставки вооружений Украине и России. Впрочем, этот шаг вызвал широкие дебаты в политических кругах страны. Часть истеблишмента призвала прислушаться к опасениям европейских соседей и пересмотреть традицию нейтралитета. 7 июня Совет кантонов, Верхняя палата парламента Швейцарии, одобрил поправку к закону, разрешающую реэкспорт оружия в Украину. Но, как было указано в официальном заявлении, на определенных условиях. Что это за условия, пока не сообщается. Согласование этих условий обеими палатами парламента, как сообщается, станет следующим этапом. Если разрешение на реэкспорт вооружений будет согласовано, это станет первым отступлением Швейцарии от ее более чем вековой политики нейтралитета. Пока же Киев может рассчитывать на присоединение к оружейной коалиции Японии. По данным американской газеты Wall Street Journal, Токио может начать поставки артиллерийских снарядов США, а затем они уже будут направляться в Украину. Как утверждает пресса, соответствующие переговоры уже ведутся. Примечательно, что прямые поставки вооружений воюющим сторонам, а также поставки через третьи страны запрещены японским законодательством. После Второй мировой войны страна объявила о демилитаризации и своем неучастии в любых последующих конфликтах. Переговоры о поставках снарядов ведутся на основании соглашения 2016 года, которое позволяет Японии и США обмениваться боеприпасами в рамках давнего альянса стран в сфере безопасности. Несмотря на то, что в войне России и Украины японские власти поддержали позицию Запада и подключились к антироссийским санкциям, в вопросах военной помощи Киеву Токио вынужден искать обходные пути. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вчера в Гагре ливни повредили участок основной трассы и привели к транспортному коллапсу вообще во всей Абхазии. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Удар стихии в ночь с 13 на 14 июня пришелся на отрезок между 20 и 23 километрами республиканской трассы близ Гагры, где на землю обрушились ливневые дожди. Примерно в 5:30 жители домов, расположенных ниже автодорожного моста в ущелье, проснулись от грохота и сотрясающихся стен. Они увидели сходящий в ущелье сель и стали выбираться из жилищ, от которых залило грязью и засыпало камнями по самую крышу. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, но некоторые признавались потом, что чувствовали себя на волоске от гибели. Вот как по абхазскому телевидению рассказывала о пережитом, едва сдерживая слезы, туристка Анна Третьяк из Башкортостана. По ее словам, она проснулась от сильного шума и на ее глазах вынесла стену дома. Она вскочила с кровати и схватила ребенка. Кровать в этот момент понесло с обрыва. Они пошли к дальней стене. Всю мебель из комнаты начала просто выносить на улицу. Анна рассказывает.
А вода прибывает, смотрю вдаль и вижу, что уже камнями засыпало место, где сильный поток воды шел. И я понимаю, что теперь вода пойдет в нашу сторону. И ну, у меня было... Я думаю, как бы... Ну, нельзя так говорить, конечно. Я думаю, как лучше умереть. Либо захлебнуться с этой жижей, как ребенку было бы легче умереть, либо от удара камня, я даже не знала. А потом я начала... Также я привязала ребенка, начала медленно подходить к краю и увидела этого мужчину. Просто он повторно спустился, он, видимо, нас искал.
Этот пожилой мужчина, вероятно, понял, что не всем удалось выбраться, и вернулся к дому. Не сразу, но он услышал крики Анны и подал ей деревянную балку. С помощью ее туристка с маленьким сыном выбралась из дома. Она счастлива, что все ее дети выжили. В этом месте ночевали 10 туристов из России, семеро из которых – дети. Власти Гагского района бесплатно разместили их в гостинице и выплатили по 100 тысяч рублей компенсации за потерянное имущество. Пострадавшие не успели вынести из номеров даже свои документы. И к ним приезжали представители посольства России в Абхазии. Они обещают помочь с оперативным восстановлением документов, чтобы туристы смогли без проблем вернуться домой. Местные жители стали приносить пострадавшим одежду и продукты питания. Разгул стихии повредил в районе несколько домовладений и мини-гостиницу. Проблем с водоснабжением и электроэнергией в районе нет, а вот с транспортом возник коллапс. Пришлось расчищать много завалов на республиканской трассе, асфальт в ряде мест был сильно поврежден, но автомобильное движение все же удалось восстановить довольно быстро. С железной дорогой хуже. Движение на ней восстановится с помощью российского ремонтного поезда только через 3-4 дня. Президент Абхазии Аслан Джани ознакомился с ситуацией в зоне стихийного бедствия в Гагском районе и провел там выездное совещание. Президент дал поручение в максимально сжатые сроки запустить движение на железной дороге и ежедневно докладывать о ходе восстановительных работ. Интересно было познакомиться с откликами в соцсетях на произошедшее в Сочи и Абхазии. Многие сочинцы ругают местные власти. Вот типичный пост. Так и будем каждый раз причитать. Залповый ливень, аномальные осадки. Сами же застроили каждый метр вдоль русла реки. Или бабки карман не жмут, конец цитаты. Перекликаются с этим и комментарии в абхазском сегменте соцсетей. Где попало строят, лишь бы бабки были, конец цитаты. Вода под мостом по ущелью уходила. Но умники засыпали овраг, нашли тоже, где строить гостиницу, конец цитаты. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с председателем Госкомитета по экологии Абхазии Савелием Читанава и задала ему несколько вопросов. В частности, нас интересовало, насколько соответствует реальности несколько раз прозвучавшее в СМИ предположение, что близ Гагры вчера прошел смерч. А еще, правда ли, что разгулу стихии могла способствовать вырубка деревьев? Читанава сказал:
говорить о том, что это был смерч, там, ну, пока подтверждающих фактов нет. Кроме того, что там жидкость была солоноватого вкуса. А что касается застроек по всему периметру, там, по трассе, то это на самом деле имеет место быть. Надо более тщательно выбирать места с учетом природных особенностей, с учетом особенностей рельефа на местности. Почему? Потому что, вот как показала практика, там в одном из ущелий, в общем-то, было перекрыто таким образом, что жидкости некуда было идти, запрудило якобы, когда достигла какая-то критическая масса, потом разорвало все и хлынул поток.
Ну, некоторые вот сетуют, что много там вырубается леса. Это действительно так?
Ну, как раз в этом месте не рубится ничего абсолютно. Там, естественно, растительность в таком виде, в каком оно есть. Ну, факторы другие повлияли, это уже другой разговор.
Вчера, отвечая в зоне стихийного бедствия на аналогичные вопросы журналистов, Аслан Джания сказал:
я дал указания компетентным органам, будут все это изучать. Если есть нарушения, мы об этом будем знать. И впоследствии такие нарушения не будут допущены. Лица, которые допустили такого рода нарушения, будут выявлены.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наше дело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, варварских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту старого моста, уже давно о другом.
Блоги.
на радио «Эхо Кавказа».
Хэппи мил для патриотов. В Грузии, полагает наш блогер Тенгиз Аблоти, полно гомофобов. Но представление о том, что они или церковь, или вообще борцы за спасение традиций являются реальной силой, с которой надо считаться каждому, фейк и пропаганда.
На днях грузинская сеть фастфудов «Макдональдс» оказалась в центре большого и шумного скандала. В ее ресторанах в меню для детей «Хэппи Мил» проправительственные журналисты обнаружили нечто страшное – брошюру о личной жизни Элтона Джона. Как известно, в последние месяцы грузинская мечта долго пыталась найти себе новую нишу. Так, чтобы пророссийской не выглядеть, но при этом в случае, если к концу года Грузия не получит статус кандидата в ЕС, можно было бы найти оправдание для своей аудитории. Поиски оказались недолгими и привели мечтунов в Будапешт, главному смутьяну Евросоюза Виктору Орбану. Теперь грузинская мечта – защитница морали, нравственности, традиционных ценностей. Разве это запрещено в Европе? Вот Венгрия защищает традиции и мораль, вот Польша – вполне респектабельный член ЕС, но там даже аборты запрещены. Вот Хорватия тоже подчеркивает в Конституции, что брак – это союз мужчины и женщины. Причем тут вообще Россия? Мы не хотим, как Москва. Мы хотим, как Будапешт, Варшава и Загреб. Разве это плохо? Переобувание произошло настолько стремительно, что всерьез это могли воспринять лишь самые убежденные мечтуны. ГМ у власти уже 11 лет, и они никогда не интересовались ничем, кроме, собственно, этой власти и денег. И вдруг за пару недель на них снизошло озарение. И они вспомнили про мораль и нравственность. Понятно, что в новой ситуации мечтуны не могли пройти мимо неслыханной дерзости Макдональдса и не использовать ее в политических целях. Это тем более благородная задача, если учитывать, что владелец сети и его дочь не скрывают своих оппозиционных взглядов. Крупнокалиберные мечтатели сделали ряд комментариев о неприемлемости ЛГБТ-пропаганды. Затем к ним присоединилась тяжелая артиллерия, патриархия, которая оценила появление в фастфуде брошюры об Элтоне Джоне как провокацию. Что ж, мы часто слышим, что большинство населения Грузии придерживается дедовских домостроевских взглядов на жизнь, что на самом деле процесс модернизации затронул лишь небольшую часть населения, а 80% все еще там, где девушка должна носить платье до пят, а геев надо сжигать живьем. Во время мартовских событий, когда на улице высыпало большое количество разнообразной, разноцветной и разноликой молодежи, один русскоязычный ватно-мечтательский грузинский блогер написал что-то вроде «Но это лишь малая часть, большинство грузин совсем не такие». Эти представления настолько укоренились, что почти все грузинские политические партии принимают их за данность и время от времени делают определенные реверансы в адрес такого большинства, оправдывая это тем, что «ну мы же знаем, у нас народ такой, вот и приходится». Вишенкой на торте в этой картине традиционно агрессивного большинства является высокий рейтинг церкви. Даже серьезные маститые политологи, вполне современные и демократичные, считают, что без поповщины в Грузии невозможно быть у власти или вообще в политике, что позиция церкви может похоронить любого политического деятеля или, наоборот, возвысить его до небес. Что ж, вот он, момент истины. Макдональдс бросил вызов традиционалистам и позволил себе немыслимую дерзость ЛГБТ-пропаганды, да еще в отношении детей, нищего святого. Но что же происходит на самом деле? Народ возмущен, бойкотирует Макдональдс, бьет витрины, пачкает стены ресторанов краской, то есть делает то, что делал бы любой другой народ с вышеописанными характеристиками. Да ничего подобного, рестораны, сети все так же полны посетителей, никто не возмущается, нет толп скандирующих «Мак, руки прочь от наших детей», «Не ходите, дети, в Макдональдс гулять». Вроде бы обошлось и без разбитых стекол, и даже вечные защитники чужой моральной чистоты, разного рода профессиональные борцуны с ЛГБТ-пропагандой, никак не отреагировали на возмутительное нарушение норм грузинской традиционной морали. Что ж, кому как, а для меня тут ничего неожиданного нет. И абсолютное безразличие общества к этому скандалу наглядно демонстрирует. Большинству населения Грузии плевать на всю эту политизированную защиту морали и нравственности. Да, большинство грузин гомофобы, и это факт, но их гомофобия пассивная и поверхностная. Если их спросить, да, геи не нравятся, но какое мне до этого дело? Пусть живут как хотят, лишь бы ко мне не приставали. Попытка вывести грузин чем-то вроде Чечни и Дагестана бесконечно далеки от реальности. На самом же деле грузинский традиционализм, в особенности в политической обертке, абсолютно маргинален. Все эти страдания по поводу ЛГБТ-пропаганды и защиты семейных ценностей всерьез воспринимает, ну, разве что 10-15% населения. Никакого консервативного большинства в Грузии нет уже лет как 20. Как и во всем мире, 70% населения по своим взглядам и убеждениям не консерваторы и не либералы, а скорее обычные нормальные обыватели, бюргеры. Они не любят геев, но в целом эта тема им безразлична. Они верующие, верующие, но умеренно. Для них церковь – это место ритуалов, но не школа жизни. Большинство грузин с абсолютным безразличием смотрит на смертный бой местных традиционалистов и либералов и при этом ведет себя вполне среднеевропейский образ жизни. Абсолютно оторван от реальности еще один аргумент. Но это в Тбилиси и крупных городах так, но в большинстве Грузии совсем по-другому. Так вот, я вам скажу, Тбилиси и крупные города – это и есть Грузия. Провинция умирает. Из глухих городков после окончания школы уезжают целыми классами. Кого интересует, что думают где-нибудь в Зестафоне или Адигене? Через 20 лет этих городков вообще не останется на карте мира, не говоря уже о селах, которые стремительно пустеют, а оставшееся население стахановскими темпами спивается. Традиционное консервативное религиозное большинство – это фейк. Вследствие того, что местные политики не могут адекватно анализировать процессы, происходящие в стране. 90% рейтинг грузинской православной церкви – фейк. Церковь – это лишь министерство ритуалов, которое в реальности никак не влияет на образ жизни большинства граждан. Даже погромщики и ревнители общественной морали и те, купленные и организованные совместными усилиями поповщины и власти. Я всегда считал, что дело обстоит именно так. Не верите мне? Сходите в ближайший Макдональдс.
Это был блог Тенгиза Аблоти. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.